Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Споры о расширении шенгенской визовой зоны. Грузия-НАТО. Интенсивный диалог. Интервью с грузинским министром по вопросам интеграции Георгием Барамидзе. Масштабное загрязнение побережья национального парка в Калининградской области. Экологи бьют тревогу. И беседа с создателями игры Well, новой и самой дорогой онлайн-игры в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В минувший уикенд в загородной резиденции под Прагой состоялась встреча президентов четырех государств Вышеградской группы – Чехии, Венгрии, Словакии и Польши. Была принята совместная декларация, требующая соблюдения первоначальных сроков вступления этих стран в так называемую Шенгенскую зону. Почему понадобилось президентам центральноевропейских государств декларировать свое единство по этому вопросу? Рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Вышеградская четверка – это свободное, то есть никак организационно не оформленное объединение государств Центральноевропейского региона. По вопросу о присоединении к Шенгенской зоне их интересы полностью совпадают. Они намерены войти в нее не позднее осени 2007 года, как и было договорено на переговорах с Европейским Союзом. В последнее время, однако, органы Евросоюза все чаще выражают сомнения в том, что первоначальные сроки удастся соблюсти, и склоняются к мысли отложить это событие на год-полтора. Послушаем вначале, как выглядят аргументы Еврокомиссии в пользу отсрочки присоединения Вышеградской четверки к Шенгенской зоне. Из Брюсселя сообщает Наталья Викулина.
Через год, в октябре 2007 года, страны-новички в ЕС должны были распрощаться с пограничным и паспортным контролем на своих границах со старыми государствами Евросоюза. Однако такие планы, судя по всему, не станут реальностью. Из-за технических сложностей расширение Шенгенской зоны откладывается как минимум на один год. В начале сентября в Брюсселе подготовили новый график для завершения новой шенгенской информационной системы, в которую должны быть включены и базы данных из Польши, Венгрии, Чехии и других восточных европейских стран Евросоюза. Пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам юстиции Фриза Роскам-Аббинг сообщил, что встреча, где шла речь о Шенгене, носила технический характер. На ней присутствовали технические эксперты.
Цель этой встречи была разработать новый график, как этого потребовали на Совете министров 24 июля этого года. Поэтому эксперты и взялись за новое расписание, чтобы определить, когда, по самым реалистичным оценкам, сможет начать работать новая шенгенская информационная система.
В эту систему должны войти биометрические данные людей, пересекающих границу, их цифровые фотографии и отпечатки пальцев. Первоначально планировалось запустить новую систему в марте следующего года, а через полгода после этого отменить контроль на границах между старыми и новыми государствами Евросоюза. По словам представителя Еврокомиссии, расширение Шенгенской зоны откладывается из-за технических и юридических сложностей. Например, Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту создать правовую базу для новой системы, но, к сожалению, этого сделано не было, сказал Роскам-Аббинг. У новых стран ЕС существует, однако, своя версия происходящего. Главы государств Вышеградской четверки Чехии, Словакии, Польши и Венгрии заявили, они не согласны с тем, что их страны войдут в Шенгенскую зону позже запланированной даты в октябре следующего года. Дипломаты из новых стран Евросоюза поговаривают, что старые государства ЕС, ссылаясь на технические сложности, на самом деле откладывают расширение Шенгена из-за нарастающих опасений общественности по поводу иммиграции. Где именно, на каком этапе происходят технические сложности, из-за которых, как говорят в Еврокомиссии, работа новой информационной системы задерживается, говорит пресс-секретарь Фриза Роскам-Аббинг.
Этого я вам точно сказать не могу, потому что это невероятно сложная система с технической точки зрения. Речь идет о центральном пункте в Страсбурге. Новую шенгенскую информационную систему нужно будет внедрить в уже существующую базу данных. Туда же надо будет ввести информацию еще из 10 стран Евросоюза. К этому же в систему надо включить различные категории информации.
Сказал представитель комиссара ЕС по вопросам юстиции. Итак, Брюссель настаивает, что расширение шенгенской зоны откладывается исключительно по техническим причинам. По самым оптимистичным прогнозам, новичков в Шенгене ждут не раньше октября 2008 года. Но точную дату в Еврокомиссии назвать не могут. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Какой будет ответная реакция Брюсселя? Не является ли заявление, принятое в Ланах у Праги президентами четырех государств, пустым театральным жестом? Я задал этот вопрос чешскому политологу, доценту социологического факультета Брненского университета имени Масарика Мирославу Марышу.
Так оно то и как гесто, так и то реальный
политический... С одной стороны, это действительно жест. Но с другой, это реальное политическое действие, направленное на защиту интересов стран Вышеградской четверки. Надо сказать, что с момента образования этой группы было непросто определить содержание ее деятельности, ее круг задач и компетенций. И лишь последние годы удалось найти общий знаменатель всех интересов. Им оказалась проблематика внутренней безопасности. Нет ничего удивительного в том, что все четыре страны видят свой общий интерес в присоединении к Шенгенской зоне. Других действенных механизмов группового лоббирования своих интересов пока у этих стран нет. А вот голос Вышеградской группы может быть в Брюсселе услышан. Граждане этих четырех государств воспринимают болезненно тот факт, что они, в отличие от старожилов ЕС, подвергаются на границах шенгенской зоны пограничному досмотру и паспортному контролю. В этом видится элемент дискриминации и свидетельство того, что они пока еще не являются полноценными гражданами Евросоюза. Если политикам действительно удастся расширить границы шенгенской зоны, несмотря на сопротивление старых игроков Европы, это будет восприниматься общественностью как победа и доказательство прямой пользы от вышеградского сотрудничества во всех странах четверки – Венгрии, Словакии, Польше и Чехии.
Но все-таки, какой реакции можно ожидать от Европейской комиссии? Может ли она позволить себе пойти на попятный?
Трудно делать прогнозы на будущее. Одно можно сказать уже сейчас. Главную роль в принятии решения будет играть не Европейская комиссия как таковая, а правительства, входящих в ЕС государств. Западным правительствам будет нелегко доказать своему населению необходимость нового расширения шенгенской зоны. Среди жителей этих стран растет неприятие дальнейшего расширения Евросоюза и его институтов. Это было бы воспринято многими как подтверждение тех негативных тенденций, из-за которых, собственно, и провалились референдумы по Европейской Конституции во Франции и Нидерландах. Сама Европейская комиссия, скорее всего, приветствовала бы вступление новых стран в Шенген, ибо это укрепило бы доверие новых европейцев к ЕС. Иное дело правительства, входящих в нее государств. От них такой реакции ожидать не приходится. Единое шенгенское пространство не входит в число обязательных и общих для всех условий членства в ЕС. Поэтому правительства, несомненно, попытаются обставить процесс вступления какими-то оговорками. Шенгенский договор – это особый случай. Следует помнить, что в него входят и государства, не являющиеся членами Евросоюза.
Мнение Мирослава Марыша. Чехия была принимающей стороной этого президентского саммита, но отнюдь не самой влиятельной. Единственным настоящим европейским тяжеловесом в Вышеградской четверке является, конечно же, Польша. Что для поляков означает присоединение к шенгенскому пространству и обижает ли их возможная отсрочка? С таким вопросом я обратился к польскому политологу из Центра международных отношений в Варшаве Войцеху Борозичу Смолинскому.
В первую очередь, вступление в шенгенскую зону означает для поляков ликвидацию тех искусственных рогаток и барьеров, которые затрудняют их поездки по Европе, ибо не будет больше пограничного контроля. Кроме того, это позволило бы полякам подсоединиться к единой информационной системе, обеспечивающей безопасность граждан Европы. Все шенгенское пространство имеет единую базу данных как о лицах, находящихся в общеевропейском розыске, так и об украденных ценностях, например, произведениях искусства. После вступления в зону наша полиция получила бы доступ к этим данным, что позволило бы ей успешнее проводить розыск и лучше обеспечить безопасность граждан.
Что имеют в виду органы Европейской комиссии, говоря о технической неготовности новичков к вступлению в зону Шенгена?
Принятие новых членов ЕС в Шенгенскую зону связано с рядом технических проблем. К примеру, придется создавать новую компьютерную сеть и позаботиться о том, чтобы она была совместима с компьютерными сетями других стран зоны. И в то время как компьютерные системы польской пограничной охраны и органов безопасности, во всяком случае по утверждению польской стороны, находятся на должной высоте, Брюссель, как оказалось, не готов к расширению Шенгенской зоны. Его новая электронно-вычислительная сеть попросту еще не введена в эксплуатацию. Именно в таком контексте надо понимать совместную декларацию президентов стран Вышеграда, подчеркивающую подготовленность всей группы к вхождению в Шенген. Хочется подчеркнуть, что достижение единства по такому важному вопросу уже само по себе положительное явление, ибо далеко не всегда и не по всем вопросам удавалось до сих пор находить общую позицию. Приятно, что наконец-то эти государства не конкурируют друг с другом, а осуществляют взаимопомощь.
Таково мнение польского политолога Войцеха Борозича Смолинского. Буквально в эти дни проводится встреча министров иностранных дел Европейского Союза. Хотя она и посвящена другим вопросам, прежде всего мерам по борьбе с нелегальной иммиграцией, представители стран Вышеградской четверки попытаются включить в повестку дня и вопрос о расширении Шенгенской зоны.
О проблемах расширения Шенгенской визовой зоны рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Министры иностранных дел государств-членов НАТО в четверг в ходе встречи в Нью-Йорке предложили более тесное сотрудничество с Грузией, так называемый интенсивный диалог, который, однако, не ведет к автоматическому вступлению страны в этот союз. Вместе с тем министры отметили, что бывшая Советская Республика должна найти мирное разрешение конфликтов с сепаратистскими движениями на своей территории. О том, как развиваются отношения Грузии с Североатлантическим Союзом и какие цели ставит перед собой эта страна сейчас, с грузинским министром по вопросам евроатлантической интеграции Георгием Барамидзе беседует мой коллега Андрей Бабицкий.
Можно сказать, что отношения между двумя странами неуклонно ухудшаются, и сегодня в значительной мере российский обыватель доверяет тому, что говорит российская власть, российские СМИ, о том, как ведет себя Грузия, как ведет себя ее руководство. И в связи с этим вопрос. В последнее время появилось утверждение о том, что Грузия старается, вот тот конфликт, который существует вокруг мятежных территорий грузинских, старается его перевести в русло военного конфликта, нападения на Южную Осетию постоянную. Насколько справедливы эти утверждения?
Ну, это российская пропаганда. Создается имидж в глазах российских граждан Грузии, якобы какого-то врага. Не случайно были ошеломлены результатами опросов, когда имидж Грузии был такой, что вот якобы Грузия — это государство с 60-миллионным населением и преимущественно мусульмане. То есть этот образ врага, в первую очередь, он должен быть очень большим, потому что почему тогда Россия так много внимания обращает на маленькую страну, непонятно. Значит, это большая страна, которая серьезные проблемы какие-то создают для России. И, соответственно, если это какая-то плохая страна, там в основном должны жить мусульмане, поскольку там вот это тоже имидж такой создающийся, что вот в мусульманских странах это терроризм, необузданность и так далее, и какая-то опасность. На самом деле Грузия христианская страна, дружеская страна исторически с Россией. Единственное, чем мы провинились, это что вышли из Советского Союза. Мы просто хотим быть снова свободной страной с нашей культурой и так далее. И быть добрыми соседями России. Мы стараемся на своей территории решить те проблемы, которые мы все называем проблемами сепаратизма. Россия кое-как эти проблемы решает. Как она решает, это ее дело, внутреннее дело, мы никогда не вмешиваемся.
Я здесь с вами не согласен, но у нас не на эту тему разговор.
Не собираемся. Ну, что касается прав человека, естественно, мы всегда говорили и будем говорить. Этими методами, во всяком случае, я хочу сказать, что мы не собираемся решать эти вопросы. То есть Россия не имеет никакого морального права нас упрекать в том, что сама сделала. То есть истребила своих граждан больше, чем 100 тысяч, и сейчас почему-то дает себе право учить другие страны, в том числе и Грузию, как поступать. Российские власти стараются провести параллель между Косово или Черногорией и Абхазией. Хотя те же самые проблемы наверняка есть и у России, и российские власти очень опрометчиво делают такой параллель, лишь для того, чтобы как-то насадить Грузии. А на самом деле что? Действительно, вот вы задали вопрос, что делает Грузия? Вот как мы себя ведем? Что мы делаем такого, чтобы было против интересов России? Хотим стать членами НАТО. Давайте посмотрим, рассматривает ли Россия НАТО как угрозу. Ни в одном документе официальном, в российском, нет того, что НАТО является какой-либо угрозой для России. Более того, у России и НАТО существует официально оформленное стратегическое партнерство. То есть это блеф, это просто предоставляет народу так, что вот Грузия, стараясь стать членом НАТО, чем-то может быть угрозой для России. И российские власти создают имидж Грузии, что это государство, которое еле-еле, так сказать, тащится и концы с концами не сводит. На самом деле Грузия была из-за наших реформ, демократических, экономических и антикоррупционных реформ, объявлена Мировым банком в этом году как первое в мире реформаторское государство. В прошлом году мы были вторыми.
Вы имеете в виду на первом месте?
На первом месте по реформам. В прошлом году был экономический рост 9,3%, в этом году как минимум 11%. Если бы не было эмбарго на грузинские товары, грузинское вино, боржоми, чай и так далее, у нас бы рост был бы как минимум 13%. Европейский банк реконструкции и развития, Грузия была объявлена как государство с наименьшим уровнем коррупции среди европейских государств с реформирующимся экономикой. А по рейтингу, так называемый doing business, где вот говорится, как бизнес чувствует себя в государстве, Грузия поднялась за один год с 112 места на 37 место и обошла Испанию и Италию. И, естественно, мы движемся в правильном направлении, движемся в сторону Европы. То есть мы движемся вместе с Россией в сторону Европы, не врозь с Россией.
Что вы действительно можете предложить мятежным территориям? Потому что со стороны кажется, что решения этой проблемы не существует.
Если говорить о Южной Осетии Цхинвальского региона, это буквально недельный вопрос. Потому что там на уровне граждан, людей, проблема, в принципе, решена. Там люди, грузины, осетины, живут бок о бок. Там деревни грузинские, осетинские, перемешаны, как вот шахматная доска. Там грузинское село, осетинское, грузинское, осетинское. Там люди ходят вместе и на свадьбу, и на похороны, если есть возможность, вместе торгуют и так далее. То есть на уровне людей этот вопрос решен. Они не ненавидят друг друга.
На уровне политических решений.
Что касается политиков. Кто там находится во власти? Давайте это тоже прямо скажем. Там человек, господин Кокойти, который напрямую криминал, он был в солнцевской группировке, борец, бывший спортсмен, будущий членом солнцевской группировки, разыскивался российскими правоохранительными органами, потом контрабандной мафией, которая орудовала в Южной Осетии у нас в Грузии.
А вы имеете возможность сегодня подвергнуть его аресту?
Я закончу, просто говорю правду. Был, так сказать, назначен там, он никогда не жил в Южной Осетии. А остальные, так называемые премьер-министр, министр обороны, министр безопасности, министр внутренних дел, это все генералы из России, которые получают зарплату из России. То есть там никакой элиты политической нет. Это все российские чиновники, просто-напросто, солдаты. Они как только получат приказ, что ребята, все, мы с Грузией все решили, за неделю этот вопрос и закончат. А на самом деле, с другой стороны, что мы предлагаем вот своим регионам? Мы предлагаем больше автономии. Чем любая автономия имеет в Российской Федерации. Даже больше.
Это немного, поверьте.
Да, это немного. Поэтому я продолжу. Мы предлагаем самая широкая автономия, которую только знает мир. Лишь бы была сохранена территориальная целостность Грузии, грузинская власть сегодня достаточно сильна на то, чтобы пойти на большие компромиссы.
Но власти Абхазии и Осетии, вне зависимости от того, зависимы они от России, находятся ли они под ее полным влиянием, или они достаточно автономны.
Хотя я должен признать, в Абхазии менее, немножко другая ситуация.
Но тем не менее, и там вариант вхождения на правах автономии с очень широкими правами отвергается.
Ну, естественно, отвергается, потому что им и свои хозяева говорят, что ни в коем образом...
То есть вы надеетесь договориться с Россией?
Конечно, мы должны договориться с Россией, но не путем ползания на коленях. первый шаг и первый путь – это укрепление нашей демократии и нашей экономики. То есть, когда Грузия станет еще богаче, еще крепче, еще сильнее, параллельно с этим получит больше признания на международной арене, больше поддержки на международной арене. Естественно, у российской власти, я еще раз хочу подчеркнуть, не у народа, останется все меньше и меньше аргументов, почему она все-таки вот вмешивается во внутренние дела Грузии.
Россия отрицает это.
Ну, естественно, отрицает, на то и она, российская власть, то отрицает, потому что она сейчас фривольно себя чувствует, вот, тем более этими нефтедолларами и так далее. Россия, естественно, сегодня не то государство, естественно, она набирает мощь, но имеет огромные, все более и более возрастающие минусы. Она не идет по пути демократии.
Сегодня очень многие грузинские журналисты утверждают, что власти пытаются держать их под контролем. Элемент авторитарности в действиях руководства, он ощущается, и он усиливается. Здесь, мне кажется, именно у президента Саакашвили есть какие-то проблемы.
Да, об этом говорят, и слава богу, что говорят, на то и оппозиция, чтобы говорила, и на то и пресса, чтобы это все освещало, и слава богу, что у нас пресса, которая это все освещает. Да, любая власть старается иметь влияние на прессу. Если бы я сказал отрицательно, и наоборот, вы бы просто посчитали, что я не честный человек. Естественно, это задача любой власти, иметь какое-то влияние на прессу. Но давайте посмотрим реально. Есть пресса, которая с симпатией, можно так сказать, относится к власти, и есть пресса, которая 24 часа, 7 дней в неделе просто поносит грузинское правительство. То есть, это как в любом нормальном государстве, пресса вот на две части как бы разделена, проправительственная и антиправительственная. И это можно перечислить, телеканалы, которые вещают не на какую-то деревню, а в целом на Грузию, радиоканалы, примерно будет 60-40. По-моему, это абсолютно нормальный процент государства, которое всего лишь 3 года тому назад было символом коррупции и хаоса, а сегодня становится символом демократии. И это не наши слова. Это слова американского президента, это оценки наших европейских партнеров. В НАТО никого не принимают, если там со стандартами демократии плохо. У нас проблем хватает, естественно. И эти вопросы стоят на первом плане, когда мы разговариваем с Евросоюзом, где мы должны особое внимание обращать в связи с реформами и так далее, куда мы должны свою энергию направлять. Мы это прекрасно понимаем.
С министром Грузии по вопросам евроатлантической интеграции Георгием Барамидзе беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошел пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В акции приняли участие несколько десятков человек. В Петербурге на процессе по делу об убийстве Галины Старовойтовой суд присяжных признал виновным одного из подсудимых, другого оправдал. Госдума России приняла в первом чтении проект государственного бюджета на будущий год. Доходная часть бюджета увеличивается на 13%, расходная более чем на 26%. Однако в целом доходы должны превысить расходы на 1,5 триллиона рублей. В Германии произошла железнодорожная катастрофа. На трассе скоростной дороги поезд столкнулся с вагоном технической службы. Погибли, по предварительным данным, 21 человек. «Хезболлах никогда не сложит оружие», заявил лидер группировки шейх Хассан Насралла. Выступая на митинге своих сторонников в Бейруте, лидер «Хезболлах» заявил, что правительство Ливана слишком слабое и не в состоянии защитить страну от израильской угрозы. А в Вашингтоне президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первез Мушарраф обсудили вопросы борьбы с терроризмом. На пресс-конференции после встречи Буш сказал, что впервые узнал из сегодняшних газет о том, что США 5 лет назад угрожали Пакистану бомбардировками. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил признательность Канаде за помощь. Выступая в парламенте в Оттаве, афганский лидер обратился с просьбой, чтобы канадский миротворческий контингент остался в Афганистане, несмотря на потери. В Донецкой области новое происшествие на шахте. Произошел пожар на шахте Украины, пострадавших нет. На юге Афганистана, в городе Кандагар, жертвами теракта стали 19 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Масштабное загрязнение побережья национального парка в Калининградской области. Экологи бьют тревогу. И беседа с создателями игры «Well» – новой и самой дорогой онлайн-игры в России. Пятнадцатого сентября стало известно о масштабном загрязнении побережья национального парка Куршская коса, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в Калининградской области. По данным Министерства природных ресурсов России, загрязнению неустановленной маслянистой субстанции желто-коричневого цвета подверглось более 27 километров на участке побережья косы в расстоянии 22 километров на север от государственной границы с Литвой. По предварительной информации, выброс загрязняющего вещества происходил в период с 8 по 9 сентября. А общий объем его составляет более 4 тонн, рассказывает Марина Катас.
Информацию о загрязнении Куршской косы распространили 15 сентября ведущие информационные агентства России со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства природных ресурсов. Я позвонила в Калининград сопредседателю группы «Экозащита» Александре Королевой.
Загрязнение произошло, по всей вероятности, не позднее 7-8 сентября, когда на Калининградском побережье Балтийского моря был сильный шторм. Свидетельством тому то, что все загрязнение расположено на самом краю пляжа, то есть максимально удалено от уреза воды. Пляж Калининградский устроен таким образом, это примерно от 20 до 50 метров шириной песчаная полоса, которая ограничена с одной стороны, естественно, морем, а с другой стороны так называемая вандюной в несколько метров песчаным валом, который не позволяет уже там дальше волне двинуться. Поэтому вот какой силы был шторм, он достигал до этой авандюны, и все, что тащилось, расположено полосой примерно в 1,5-2 метра вдоль этой самой авандюны. Так как последний шторм был именно в это время, то таким образом, собственно говоря, загрязнение не датируется. То, что о нем сообщили позже, это уже иллюстрация к тому, как у нас распространяется экологическая и прочая информация.
А кто сообщил о загрязнении, кто его обнаружил, и признают ли местные власти это загрязнение?
Приблизительно 10 сентября сотрудники национального парка обнаружили это. Ну и, по всей видимости, сообщили в администрацию Калининградской области, либо в органы, которым они подчиняются, поскольку национальный парк у нас федерального уровня, и подчиняется он Росприроднадзору, соответственно. И именно Министерство природных ресурсов 15 сентября и распространило информацию о том, что такое загрязнение есть. Потом уже здесь мы 15 сентября распространили эту информацию как для региональных СМИ, так и написали ряд писем и обращений в здешние органы, так или иначе имеющие отношение к охране или использованию окружающей среды. На сегодняшний момент неизвестно ни происхождение, ни состав этого вещества. Это действительно может быть описано как загустевшая краска. Краска маслянистая, желто-коричневая жидкость, которая на пляже располагается в виде таких компактных катышков, покрытых песком, имеющих в диаметре от 2 до 6-7 сантиметров. По нашим приблизительным оценкам, около 200 грамм на погонный метр этого лежит добра. Государственные учреждения оценивают загрязнение в очень большом разбросе от 800 килограмм до 4 тонн.
А протяженность загрязнения?
С 22 километра Куршской косы до государственной границы, это 50-й километр, до государственной границы с Литвой. Нам неизвестно ничего, есть ли это загрязнение на литовской стороне, хотя мы и связывались с литовским консулатом.
То есть Литва ничего не ответила?
Нет, они просто не знали ничего. Они, собственно, и о том, что на нашей этой стороне, в общем, узнали уже, когда здесь поднялась какая-то шумиха в СМИ.
Насколько я знаю, Greenpeace забрал пробы этого вещества и передал свою лабораторию.
Мы с собрали это вещество на пляже, договорились с представителями токсической компании «Гринпис». Они приехали в понедельник, 18 числа, забрали у нас эту пробу и сказали, что как минимум неделя пройдет, прежде чем будет известно, что же это такое. Самые предварительные оценки исключили только нефтяное происхождение этого вещества. Ну, как-то достаточно смело здесь заявляют о том, что нет явных признаков токсичности. Самые-самые предварительные, но, возможно, эти предположения не подтвердятся, о том, что это отходы предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. У них есть виды отходов, которые для самих предприятий являются отходами, а для других предприятий являются сырьем. И, возможно, что это была транспортировка этого сырья, которая где-то там вывалилась. Но, судя по тому, что это вещество тонет, возможно, что не сейчас проходил транспорт вот с этим сырьем, не во время шторма произошла какая-то авария или там как-то это было куда-то вывалено, потому что действительно они тонут в воде, и возможно, что они были просто депонированы на дне, а потом сильным штормом их оттуда выгребло. Это наводит на мысль о том, что, возможно, источник так и не будет установлен, то есть кто виновник этого разлива.
Но если не будет установлен источник загрязнения и виновник этого разлива, то кто будет нести расходы по уборке Курской косы?
А независимо от того, установлен этот источник или нет, для начала эти расходы по российскому законодательству ведет местная администрация. То есть либо это администрация Калининградской области, либо это администрация Зеленоградского района. Именно они должны организовывать работы по ликвидации любого загрязнения на берегу. То есть вот когда это плавает в море, ну, допустим, нефть разлилась при добыче нефти, тут ответственный добытчик, и он должен организовывать и оплачивать эти работы. Как только это все попадает на берег, здесь должны быть эти организованные работы под руководством местной администрации, а впоследствии она, если все-таки найдется виновник, выставляет счет этому виновнику, через суд заставляет его заплатить и так далее. Ну а здесь это, по всей видимости, должно лечь тяжким бременем на плечи местной администрации, но администрация вовсе не торопится положить это бремя на свои плечи, потому что никаких работ по ликвидации загрязнения не ведется, несмотря на то, что вторая неделя, в общем, заканчивается после того, как появилось загрязнение на пляже.
Но ведь Куршская коса – это национальный парк и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и загрязнено около 27 километров пляжа на данный момент. Угу. Может быть, собственно, ЮНЕСКО какие-то комментарии по этому поводу даст?
Если спросить у ЮНЕСКО, то, может быть, и даст. На самом деле, из нашего опыта ЮНЕСКО дает комментарии с таким опозданием, то есть, когда по разным поводам, связанным с Куршской косой, мы пытались обращаться, это очень много времени проходит, но, тем не менее, в общем, наверное, действительно можно спросить.
Ну, даже не столько комментарии, а было бы неплохо, если бы ЮНЕСКО обратилась с запросом к руководству Калининградской области, ну, о том, что происходит.
Наверное, вы правы, потому что получается, что как бы все уровни пройдены, и, наверное, из-за того, что Национальный парк Куршская коса имеет федеральную подчиненность, и здесь нет начальства над администрацией Национального парка, поэтому, наверное, вот так вот это и происходит. Потому что, ну, будь там это загрязнение на пляжах города, поселка, на землях местных, наверное, не так бы уютно себя чувствовали чиновники. Ну, федеральные земли, может быть, это и должны решать федералы.
Если это должны решать федералы, то это находится в сфере компетенции Росприроднадзора. Вы не пробовали обращаться к Олегу Митвалю?
Обязательно даже пробовали. То есть мы прямо в пятницу с ним попытались связаться, сумели оставить ему на автоответчике просьбу позвонить нам в субботу. Олег Львович с нами связался, он уже был в курсе. Выразил он удивление тем, что нет никаких ограничений по доступу граждан на пляж. Он сказал, что он дал такие распоряжения. Конечно, осенью не так много людей бывает на пляже, но они, тем не менее, там были и, в общем, не подозревали никоим образом об этом загрязнении. А дальше уже было как-то даже совсем смешно, потому что в понедельник мне позвонили из приемной Олега Львовича и спросили, нет ли у нас каких-нибудь данных, не делали ли мы анализ. Мне все-таки кажется это довольно смешно, потому что не общественная же организация вообще первая, кто должна была бы сделать анализ и располагать данными о составе этого загрязнения. Для этого здесь есть территориальное подразделение Росприроднадзора, есть морская инспекция, есть Ростехнадзор, есть структуры в правительстве области, есть, в конце концов, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, которые и вовсе последние об этом узнали.
Но вот, насколько я знаю, все-таки местные подразделения Росприроднадзора взяли пробы, но результаты анализа этих проб еще неизвестны.
Ну да, по всей видимости, все-таки взяли, уж вряд ли совсем этого не делали, но хорошо, они, наверное, их тоже собрали в понедельник, не раньше, чем поднялась здешняя шумиха, и значит, их результаты, наверное, тоже будут не ранее, чем через неделю, начиная с даты отбора проб, ну хотя бы потому, что действительно нет предположения, очень трудно, наверное, делать химический анализ, когда ты не знаешь, что ищешь.
А что говорит руководитель руководство национального парка «Курская коса».
Ну, это как раз самое смешное, потому что руководство национального парка в ответ на вопросы по поводу загрязнения на пляжах, судя по сообщениям СМИ, говорит о том, что когда говорят о загрязнении, то предполагается какая-то грязь, а это вещество безвредное. То есть, не дожидаясь никаких анализов, руководство делает самостоятельные оценки и не предпринимает никаких усилий, не обращается, например, к местной администрации за помощью для ликвидации загрязнения. Ну, во всяком случае, когда пляжи Калининграда периодически в начале лета заливаются мазутом неизвестного происхождения, тоже проходит какое-то время, не сразу же начинают убирать. Бывает, что и шторм уже смоет, и вновь вернет это загрязнение. Но, по крайней мере, организуются какие-то общественные работы. Если это большой объем, привлекаются военные, студенты, школьники, местные жители.
Но этого сейчас ничего нет?
Нет, ничего.
Сегодня я связалась с московским офисом «Гринпис России». Напомню, представители «Гринпис» неделю назад взяли пробу вещества, выброшенного на пляже Куршской косы. Говорит руководитель токсической компании «Гринпис Россия» Алексей Киселев.
Мы анализировали пробу, которая была 12 сентября отобрана государственными инспекторами Калининградской специализированной морской инспекции МПР России. И делали параллельно пробу уже на Большой Земле в Москве. То, что мы можем подтвердить, что это действительно талловое масло, вот это на самом деле коммерческий продукт, который никакой опасности для окружающей среды не представляет. И теперь на самом деле задача за малым, которая самая сложная, собственно говоря, выявить то судно, которое могло либо его перевозить и в шторм потерять, либо, возможно, это какой-то танкер, который его перевозил и промыл свои емкости. Но то, что это талловое масло, это 100% вероятно. Талловое масло – это продукт лесохимического производства, он образуется в том числе на целлюлозно-бумажных комбинатах, производится, когда делается целлюлоза.
Ну и какие могут быть предположения относительно личности загрязнителя? Был это корабль, который просто сбросил часть груза в шторм, либо это действительно была промывка танкера?
Нет, ни один капитан во вменяемом состоянии добровольно, что бы то ни было судно, не сбросит. Судя по всему, просто в шторм один из контейнеров там или какая-то емкость была потеряна, он просто ее смыло там или что-то такое. Известно то, что там было очень много кораблей в момент шторма в этом квадрате, скажем так. Там их было больше 30. И данные о тех грузах, которые сюда перевозили, они поступают с некоторым опозданием. Возможно, через полторы недели как-то можно будет понять, кто перевозил талловое масло. Дальше возникнет другая проблема, потому что российские государственные органы могут, скажем так, общаться с капитаном, смотреть судовой журнал только в российском порту. Не всегда эти суда в ближайшие 2-3-5 месяцев могут оказаться в каком-то из российских портов, и просто это рано или поздно забудется.
И фактически можно говорить уже о том, что загрязнитель ушел от всякой ответственности по поводу того, что произошло с побережьем Куршской косы.
Ну, скажем так, с 80% вероятностью загрязнитель ушел от ответственности. Но опять-таки, да, все будет зависеть от расторопности оперативных органов, которые будут этим заниматься, если будут этим заниматься. Сейчас надо, на самом деле, еще раз сделать инспекционную поездку на Куршскую косу, чтобы просто посмотреть. Потому что с вчерашнего дня МЧС сообщает, что их самолетные облеты ничего не дают, они никакого загрязнения не видят, что неудивительно, потому что самолет это не увидеть. И оценить просто, сколько будет стоить уборка вот этого относительно инертного материала с пляжей Куршской косы. Соответственно, либо оплатить из какого-то бюджета эту работу, либо все-таки действительно бегать искать загрязнителей и потом выставлять ему счет. Но здесь просто сейчас стоит вопрос, на самом деле, исключительно о том, что это надо просто все убрать.
Но никакой опасности ни для экосистемы,
нет,
ни для...
Нет, никакой опасности нет.
Как поступит руководство национального парка «Куршская коса» и кто будет оплачивать уборку загрязнения с побережья, мы узнаем в ближайшее время.
О масштабном загрязнении побережья национального парка в Калининградской области рассказывала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем рассказывать о самом массовом виде компьютерных игр – многопользовательских онлайн-играх. Здесь в одном компьютерном мире могут одновременно жить сотни тысяч и даже миллионы виртуальных персонажей, управляемых людьми. О передовых технологиях многопользовательских онлайн-игр рассказывают создатели проекта новой и самой дорогой российской онлайн-игры Well, Давид и Даниил Либерманы. С ними беседует Александр Костинский.
Давид, когда пришла идея создать собственную игру и почему?
Во-первых, когда пришла идея, этот рынок только начинался. Их было популярных на пересчет 2-3 штуки во всем мире. С другой стороны, мы очень сильно увлекались физикой, математикой, программированием и находили особые моменты, которые можно было бы реализовать для улучшения графики в игре. И с этого пришло решение о том, что можно сделать игру. Но потом, серьезнее, мы подошли к этому, когда посмотрели на рынок, увидели, что все издатели в тот момент говорили о том, что онлайн замкнут. Ничего нового не войдет. Пойдут только крупные игроки, и крупные игроки будут иметь этот рынок, и только между ними будет делиться.
Грубо говоря, что рынок уже поделен, деваться некуда.
Вот, читая их отчеты, да, доставая в интернете их отчеты, отчеты крупных инвестиционных групп, мы пришли к совершенно обратному выводу. С нашей точки зрения...
Как в той сказке, ситуация, да? А все было наоборот. Принцесса была ужасная, погода была
прекрасная. Да. Издатели планомерно губили рынок тем, что навязывали то, что пользователь хочет иметь. Они считали, что они...
Хорошо знают пользователя.
Хорошо знают пользователя и навязывали. Но надо сказать, что гигантские маркетинговые отделы западных компаний не справились с той задачей, с которой справились потом корейцы.
Новые корейские
которые
компании.
Подошли потом просто по-другому, к самому рынку.
В этом была
Даниил какая-то Либерман, да.
В этом была какая-то эксклюзивность корейского рынка. Естественно, он был другой. Он был по-другому организован. Но те методы, которые были применены тогда корейцами для продвижения... Для продвижения и распространения своих первых игр, они же могли быть использованы и на Западе. И сейчас этими методами пользуются все. Более того, методы эти появились даже не у них. Эти методы были разработаны теми же американцами, просто которых не слушали.
Они придумали несколько вещей. Во-первых, геймдизайнеры были достаточно независимыми.
Геймдизайнеры,
да, те, кто придумали смысл. Да. Надо понимать, что основное для игрока — это геймплей, играбельность игры.
Чтобы игра была интересная.
Да, чтобы игра была интересная, чтобы в ней было интересно играть. Особенно онлайн, в котором человек может проводить десятки часов, и нужно во что-то играть. И поэтому у них была достаточно независимая группа геймдизайнеров. А во-вторых, они сделали простую вещь. Они забыли о том, чтобы зарабатывать с продажи дисков, и пустили диски бесплатно в любом количестве, во всех журналах.
Нашли все способы, как распространить диски, чтобы диск был указан.
А деньги с чего-то корейцы брали?
А деньги с абонентской платы. И при этом их резонанс был. Самые популярнейшие западные игры собирали 500 тысяч человек, а корейские игры собирали миллионы. И тогда у нас родилась идея в том, что игру надо делать. И чтобы ее сделать, надо стать независимым. Независимость от издателей, чтобы иметь независимость.
То есть давят реально издатели, как и в обычном музыкальном бизнесе?
Да. Я считаю, что и в кино, и в играх, и везде то же самое. Вырываются только единицы, которые сами, вот как создатели, имеют уже такую популярность, что она перевешивает издателей.
В смысле, да? Вырываются из этого...
Да, то есть издатель говорит, ладно, дам мы им деньги, все, да. Они вылезут.
Их проекты и уже идут, это да. Продается. Делайте то же самое. В этом тоже зачастую бывает капкан. Им говорят, делайте то же самое. Это все равно, что Шрек 2, и сейчас будет Шрек 3.
Есть множество примеров того, что издатели неверно оценивают. И мы на тот момент составили проект. Надо сказать, что будучи интернет-людьми, мы через месяц уже умели писать гениальные бизнес-планы. Но мы проштудировали всю литературу, которая только была, все эти примеры, которые мы могли найти. Все, на конец 2001 года мы составили свой проект. Описали,
какая должна быть игра.
Полгода проект новой онлайновой игры с учетом того, чего сами придумали.
Да. Придумывали, писали, смотрели, как пишут бизнес-планы, делали анализ рынка на будущее, анализировали то, что происходит на данный момент и так далее, и так далее, и так далее. Составили большой, толстый
бизнес-план.
Бизнес-план.
Но если там в 97-м году никто не понимал, что такое интернет, также в 2001 году плюс наш возраст в тот момент привели к тому, что в России что такое игры, что такое инвестиции, зачем в них вкладываться, когда есть нефть, не понимал никто. И на тот момент мы отвлеклись на процессы полунаучные, вычисления физических процессов на суперкомпьютерах, а наш проект постепенно мы его отправляли в различные инвестиционные группы. И в начале 2005 года нас пригласили и предложили, что
по нашим...
Нас пригласили
в Лондон и предложили нам... Сначала нас послушали, а потом предложили, чтобы мы стартанули проект, создали компанию, которая бы создавала онлайн-игры в России.
В России. Почему в России? Что, дешевле просто программисты стоят?
Мы делали упор на это в своем бизнес-плане. Мы делали упор на то, что дешевле, на то, что на самом деле программисты очень хорошие.
Креативные.
Креативные, художники тоже очень хорошие, креативные. Люди, которые могут создать, есть. И главное, не ограничивать в финансировании. И тогда люди будут делать то, что им нравится, и они делают это лучшим образом.
вопрос Давида Либерманова. Что в вашей игре такого, чего нету, допустим, в других играх? На что вы рассчитываете, запуская еще одну игру?
Первое. То, что мы захотели создать, это чтобы, когда человек входил в игру, у него было ощущение, что он входит с каким-то смыслом, что он входит с неким предназначением, которое он может исполнить. Предназначение в этом мире. Всем хочется считать, что в мире есть смысл.
Но не всем его сразу удается найти.
Естественно. И мы будем фактически первой онлайн-игрой, в которой будет сюжет, сюжетная линия, в которой будут участвовать все эти сотни тысяч человек.
Кто хочет, тот участвует, и каждый может участвовать наравне. Именно вот вся толпа новопришедших людей в мир, там уже живут какие-то существа. Уже живут люди, уже живут эльфы, гномы. Все, жизнь уже идет тысячами лет. Но вот приходит новая волна. Рождаются новые люди. И у этих людей новая миссия. Главное, чтобы миссия была достигнута. Некий высший разум наводит на то, чтобы свершилось событие. Важное событие для всего мира. К которому приводили тысячелетия событий. Но вот это кульминация. Вот эти последние 3 года, которые мы отыгрываем. Сюжет у нас пройдут на 3 года. И последние 3 года, которые вот мы отыгрываем, это кульминационные 3 года
этого мира.
Этого мира.
Игра у вас конечная.
В том мире, в который войдет человек, он должен понимать, что события всего этого сюжета вот за эти 3 года, дальше будет уже совершенно другая игра.
То есть апокалипсис там запрограммирован, да?
Дальше уже будет совершенно другая игра.
Конец света там запрограммирован.
А вот эти 3 года...
Тот мир, который он был до этого, он уже несколько раз успеет измениться в самой игре. Так что игра кардинальным образом и внешне, и по геймплею за 3 года. Но, конечно, кульминационное событие, к которому все вело, люди успеют несколько жизней прожить внутри игры. Если человек будет играть с самого начала, он успеет прожить 2-3 жизни. И вот это событие, к которому все приведет, оно изменит все. Мы считаем, что дальше уже не будет иметь смысла играть в нашу игру.
На самом деле мы предложим новый совершенно мир.
Мы предложим
мир, да?
Новый шаг.
Я вообще считаю, что эволюция внутри онлайн, она движется с такой скоростью, что изменения у нас предполагаются каждый месяц в самой игре. Серьезные изменения, которые будут влиять на геймплей, у нас предполагаются каждые полгода. А за 3 года та игра, которая будет уже после этого, это уже будет совершенно другое. Это будет игра 2008 года, 2009 года.
Планируя вот такие изменения, в какой степени вы полагаетесь на творчество тех людей, которые включатся?
Мы ждем от людей, что они будут совершать ключевые события.
Данил Либерман.
Приблизительно можно писать следующим образом. Допустим, в сторону планеты летит комета. Мир еще не развит до такой степени, чтобы пустить несколько ядерных боеголовок и сместить вектор направления этой кометы. Комета упадет на поверхность планеты. Это событие. То, на что оно повлияет. Сколько людей будет вместе, куда упадет комета на этот момент, не определено. Кто спасется, кто выживет, кто станет
героем. Это вы запрограммировали.
И это мы не запрограммировали.
Вот
кто спасется, кто не спасется, кто будет героем в этом, кто будет жертвой в этом. Как повернутся события после падения этой кометы. Все это в руках игроков. Но комета упадет. Мы сделаем ключевое событие, и люди будут в нем участвовать. Людям интересно, когда течет какая-то жизнь обыкновенная, размеренная, походы на дракона каждый день, или в какую-нибудь страшную пещеру, где живут злые ведьмы.
Обычная жизнь.
Да. Обычная жизнь фэнтезийного персонажа. Людям хочется, чтобы случалось что-то совсем новое, необыкновенное. Падение кометы — это новое необыкновенное событие. Если комета упадет туда, туда все побегут посмотреть, как же упадет комета, как это будет выглядеть. И процесс, который будет проходить вокруг этого события, он будет интересен. Существует некое понятие квест внутри вообще игр.
Короткая задача, которая миссия, которую ты можешь выполнить.
Игра может состоять из большого количества квестов. Они будут составлять общую сюжетную линию, некоторые из них. Часть квестов будет вести по общей сюжетной линии. Если человек замечает главную идею серии квестов, то он может пройти по ним, как по путеводной нити, которая приведет в конечном счете к достижению предназначения.
А вообще вы считаете, что игра должна быть умной? Можно так сказать?
Игра должна быть легкой, но при этом она должна оставлять в человеке вот это чувство, что это имело смысл, что вообще весь путь человека, он состоит из простых действий, да, надо встать на ноги, надо пойти. Нужно пойти в школу, прочитать учебник. Нужно заговорить с человеком, который перед тобой. И человек должен осознать, что вся жизнь из простых шагов состоит. Mm-hmm. Наш путь к созданию этой компании, он просто простые шаги, да. Моей семьи, которая восьмером жила на $200 в 98-м году, у нас не было никаких преимуществ перед другими,
с
да.
С высоты 5-летнего полета,
да, ну,
можно
мы
сказать,
делали...
что в нужном месте в нужное время. Но вот в момент, когда ты там, и это происходит, ты даже не можешь сказать, что это тот самый нужный момент и то самое нужное место.
И главное, что это такие ощущения, когда ты понимаешь, что ты все-таки вот сделал это. И вот эти ощущения, в частности, можно передать через игру, чтобы человек осознав, что это может сделать, перенес это в свою реальную жизнь.
А когда игра пойдет в народ?
В народ игра пойдет в начале следующего года. Да? То есть мы в конце этого года запустим общий открытый бета-тест. Да?
Это люди могут заходить туда и играть?
Не все. Мы будем отбирать. К нам сейчас уже валом идут предложения от людей. Мы собираем их, ну как бы они описывают себя, как резюме. И мы будем создавать конкурсы в журналах и так далее. Отбирать именно активных игроков, потому что только они могут проверить, насколько игра играбельна.
У нас появляется новая сущность в игре. Сущность мы назвали ее организациями. Каждая организация представляет какое-то направление. Экономические организации — это целый спектр организаций. Торговые, ресурсодобывающие и так далее, и так далее, и так далее. Церковные организации. У нас есть несколько...
религиозных движений,
несколько,
да?
Несколько религиозных движений.
Ты можешь двигаться в этой области, да.
В том числе человек может двигаться в политическом векторе. То есть становиться мэром, потом, возможно, даже президентом и так далее, и так далее, и так далее. Есть военные. На границах происходят постоянно какие-то конфликты. Человек может идти воевать за свою родину.
А там несколько родин у вас.
А там несколько родин. Есть несколько стран, есть несколько рас, между ними идет какой-то конфликт. Мир приближен к нашему. Западные инвестиционные группы обращают внимание на нашу активность и понимают, что они могут сделать инвестиционный заход в Россию, развивая новые проекты, связанные с компьютерной графикой, с культурой интернета, с виртуальными мирами, с кино, с мультфильмами. Новое веяние того, что создается сейчас. Компьютерный мир, виртуальный мир, который в нашем видении должен пересекаться с реальным миром, чтобы быть интереснее и ближе человеку. И чтобы не отвлекать человека от жизни, а только лишь помогать ему сделать новый шаг.
С авторами проекта новой и самой дорогой российской онлайн-игры Well, Даниилом и Давидом Либерманами, беседовал Александр Костенский. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.